Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, а смотрите и слушаете нас либо через Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через Ютуб-канал «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Традиционные пятничные пробки в городе, много красного цвета, прежде всего на вылетных магистралях, 5 баллов прямо сейчас, потом 3 часа 6-бальных пробок нас ожидает, в 5, в 6 и в 7 вечера, по прогнозам Яндекса, в городе будут 6-бальные пробки. ЦОДД, кстати, более аккуратный прогноз в этом смысле дает, 4-5, но в целом тоже речь идет о том, что дальше будет только хуже. Красного цвета в центре города много, обращаем внимание на бордовый цвет в районе Кремлевской набережной, то есть сама Кремлевская набережная едет чуть лучше, но вот Москворецкая набережная и все, что происходит в районе Яузских улиц, там продолжаются работы по извлечению асфальта, и, видимо, это мешает нормально ехать. Напомню еще раз, Москворецкая набережная бордового цвета, Николо-Ямская набережная бордового цвета. Еще я бы обратил внимание на то, что Николо-Ямская улица бордового цвета, но это уже при движении от центра в сторону, соответственно, Садового кольца. В целом 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов с минуты на минуту.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой всего мира. Он, конечно, готовится к выборам. Он, конечно, встречался в очередной раз со своими сторонниками. Но заявление-то важное. Если ядерное оружие действительно главная проблема всего мира, и люди это понимают, то почему проблема не решена? Первая тема. Вторая тема, которую обсуждаем, это заявление зампреда Банка России Алексея Заботкина, который вчера сказал, что Центробанк признает снижение чувствительности экономики к изменению ключевой ставки. Надо ли понимать так, что ставка Центробанка станет теперь расти еще большими темпами? Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение. Во-первых, про Блиновскую. Суд разрешил ей продать еще одну квартиру за 90 миллионов рублей для того, чтобы гасить свой долг. Потерявшие дома из-за атак ВСУ в Курской области смогут построить новые дома. По сертификатам это следует агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает про Блиновскую, которую разрешили продать еще одну квартиру. Ну и вот еще. Депутат парламента Молдавии Боля вновь подал документы для участия в выборах президента этой страны. С первого раза у него, напомню, не получилось.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Это телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Григорий, четвертый день подряд про ядерное оружие. Да может и пятый, может быть и шестой, может быть и намного дольше будем говорить. Первая тема. Дональд Трамп встречался со своими сторонниками в штате Висконсин и говорит, ядерное оружие — это главная проблема всего мира. Надо позаботиться о том, чтобы его никогда не использовали. Он напомнил, что оружие имеет разрушительную силу, подобной которой никто никогда раньше не видел. Говоря о ядерных арсеналах других стран, политик отметил, что в ближайшие 5 лет Китай сможет догнать Соединенные Штаты Америки. Ну а РИА Новости, когда об этом пишут, то тут же напоминает, что Соединенные Штаты Америки остаются единственной страной, которая когда-либо применила атомную бомбу против другого государства. То есть не очень понятно, Дональд Трамп, когда об этом говорил, он вспоминал историю с японскими городами Хиросима и Нагасаки или нет? Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности в Институте мировой экономики и международных отношений, это в Российской академии наук. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверное, сложно спорить с Дональдом Трампом, когда тот называет ядерное оружие главной проблемой всего мира, но если это так, то почему проблема не решена? С вашей точки зрения, это правда главная проблема?
Ну, действительно, ядерное оружие – это самый короткий путь к тому, чтобы наш мир прекратил свое существование. И очень здорово, что Дональд Трамп на этом акцентирует внимание. Тем более, что ранее, в общем, были примеры, когда он, скажем так, более безалаберно о нем рассуждал. Вот. И так действительно, то есть не стоит подменять ядерную проблему какими-либо другими. То есть до сих пор, пока ядерное оружие есть, оно должно быть в хорошем состоянии, но при этом это такой дамоклов меч, который висит над всем человечеством.
А надо позаботиться, чтобы это оружие никогда не использовали. А что можно для этого сделать?
Ну, я думаю, тут секретов никаких нет. На самом деле, то заявление, которое на этот счет было принято государствами ядерной пятерки в январе 2022 года, оно остается актуальным. С одной стороны, конечно, в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана, но это прямо связано с тем, что необходимо избегать любого вооруженного конфликта между ядерными державами и максимально учитывать их взаимные озабоченности в сфере безопасности. К сожалению, сейчас мы видим, что это не всегда справедливо.
Сейчас мы еще слышим разговоры о том, что есть такое тактическое ядерное оружие, к которому можно поаккуратнее с точки зрения использования относиться, но использовать все-таки можно.
Ну, это не совсем корректный подход, который, несмотря на это, очень распространен, потому что тактическое ядерное оружие, оно отличается не мощностью, а отличается предназначением. Да, конечно, есть какие-то маломощные ядерные боезаряды, но, во-первых, никто никогда не даст гарантию, что после первого применения на этом все и закончится. Во-вторых, опять же, по масштабам разрушений, даже с условно-тактическим, условно-маломощным ядерным оружием, мало что в этом мире может сравниться.
Еще одно. Когда Трамп заговорил о том, что в ближайшие годы Китай сможет догнать Соединенные Штаты Америки по ядерным арсеналам, ну, во-первых, насколько этому стоит доверять, а во-вторых, если это так действительно произойдет, что изменится?
Ну, на самом деле, Китай, он, конечно, очевидным образом ведет на некоторое наращивание ядерного арсенала, но стоит ли там целевая задача догонять американцев и, соответственно, нас тоже, это большой вопрос, потому что все-таки те арсеналы, которые сохраняются в США и в России, они на порядке больше, чем любой другой арсенал. Вот. Но, да, какое-то движение есть, но, опять же, это движение китайское, оно не на ровном месте возникло, оно прямо связано с тем, как Пекин воспринимает угрозу своей безопасности, в том числе и исходящие от США и их союзников. Вот. Но вот это наращивание, оно, да, Китай ставит постепенно ближе к нам с американцами, и действительно в будущем нам будет очень сложно с американцами о чем-либо в ядерной сфере договориться без учета китайского фактора. Впрочем, как и без учета фактора французского, британского, также это делать очень сложно.
И все-таки о китайском факторе хотелось бы чуть более подробно. Трудно будет договориться без учета китайского фактора, а как работает китайский фактор, пока ведь непонятно.
Да, совершенно верно. То есть Китай сейчас в очередной раз предлагает всем ядерным державам, как минимум официальным, то есть ядерной пятерке, подписаться под декларацией о неприменении ядерного оружия первым. Вот. Но при этом к самим китайским подходам в этой сфере есть вопросы, потому что то, как строится их арсенал, то, какие учения проводятся, вызывает вопросы, действительно ли там все так однозначно. Вот. Ну, то есть секретов никаких нет, надо заниматься контрольными вооружениями, надо заниматься снижением рисков в стратегической сфере. Но вычленять исключительно ядерный сюжет из этого не совсем корректно.
Но все-таки контролировать Китай пока получается.
Я бы не назвал это контролем, скорее Китай сам не стремится, в общем, к каким-то радикальным изменениям своим подходом. А что касается российско-китайских отношений, то как раз мы с ними контрольное вооружение вполне себе успешно занимаемся. Вот более того, у нас есть как раз совместная декларация о неприменении ядерного оружия первым друг против друга.
Сейчас существует такая декларация, это если мы говорим о соотношениях, о взаимоотношениях России и Китая, есть, соответственно, документ 2022 да. года, который вы упоминали. На данный момент можно ли считать про ядерную проблему решенной?
Я думаю, ядерная проблема, она будет оставаться с нами все то время, пока есть ядерное оружие, а при этом другая сторона этой медали, что ядерное оружие обеспечивает все-таки более-менее, предотвращает, скажем так, прямые вооруженные конфликты между ядерными державами. Как решать эту проблему? Ну, сейчас мы движемся в сторону новой холодной войны, соперничества великих держав и так далее, и, конечно, в этих условиях рассчитывать на стремительное ядерное вооружение не приходится.
Насколько справедливо говорить о том, что проблему ядерного оружия можно будет решить только тогда, когда появится какое-то более мощное оружие, другое?
Ну, пока не просматривается каких-то новинок технических, которые бы позволили получить что-то более мощное. Вот, я думаю, тут скорее в обратную сторону движения. То есть ядерное оружие – это часть общего уравнения безопасности, выражаясь в той терминологии, которую используют наши официальные лица. Вот, и до сих пор, пока не будет подлинно единой и неделимой безопасности, от ядерного оружия мы, конечно, не сможем уйти.
Спасибо, Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Если ядерное оружие – главная проблема всего мира, то почему эта проблема не решена с вашей точки зрения? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, или решение этой проблемы просто физически не может быть, потому что, ну, в некотором смысле само по себе ядерное оружие – гарантия существования мира в его современном обличии. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий, при Трампе применили в Афганистане бомбу не ядерную, но по мощности она сравнивается с атомной. Костя, ядерное оружие – проблема для США только потому, что не только у них есть, а так было бы отличное оружие. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Скажите, а зачем его надо уничтожать?
А кто сказал, что его надо уничтожать?
Ну, не уничтожать, сокращать, уменьшать. Ядерное оружие обеспечило такой длительный мир в истории человечества, которого не было никогда. Если бы не оно, поубивали бы вообще друг друга насмерть. А тут боятся.
То есть проблемы нет. Я понял, проблемы нет, говорите вы. С ядерным оружием, это Григорий, проще вести переговоры, чем без него. Александр, если бы не ядерное оружие, на нас бы уже прилетели все, кто хочет. Не слушайте, никому не верите, демонстрируйте им бомбу и побольше, чтобы думали некоторые. Понимаете, демонстрировать бомбу, это такая вот странная история, это не всем убедительно. А дальше что? Движемся в сторону холодной войны, это Николай. Времена холодной войны мы давно уже проскочили. Сейчас ситуация несравнимо опаснее. Алексей 936 или Александр, не знаю, такие декларации ничего не значат. Какие декларации? Заявление Дональда Трампа о том, что ядерное оружие – главная проблема всего мира, так это вроде бесспорный факт, нет? 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте. Ну вот главная проблема всего мира – это, наверное, не ядерное оружие, а вот противостояние Россия против США и НАТО, США против Китая. Вот это вот глобальные противостояния.
Так противостояния они всегда будут. Некоторые полагают, что противостояния продолжаются и не переходят в какие-то другие фазы, как раз благодаря тому, что то там мелькает ядерное оружие.
Да, совершенно правильно. Вот исходя из политического реализма, никакого даже сокращения ядерного оружия в какой-то перспективе не будет, потому что такова мировая ситуация. Поэтому здесь это, конечно, там может быть такое благое высказывание предвыборное Трампа по поводу ядерного оружия. К тому же в США известна проблема с устареванием, с устаревшим их некоторыми элементами ядерного потенциала США. Отсюда и слова такие Трампа. А Китай как раз и Россия модернизируют свое ядерное оружие. Вот это, конечно, США напрягает. Это понятно.
Так и но США... Вот это... Подождите, США тоже модернизируют, и не напрягаясь, свое ядерное оружие. Мы просто не понимаем, а почему эта проблема не решена?
Не решена проблема чего? Сокращения ядерного оружия?
Существование или... ядерного оружия.
Ну, потому что такова геополитика, оно... появилось, да, в прошлом веке, в середине прошлого века. Это мировое противостояние.
То есть, с вашей точки зрения, если и исчезнет проблема ядерного оружия, то только тогда, когда появится какое-то более серьезное оружие, и будет другая проблема.
Да, ядерное оружие, да, будет существовать еще очень и очень долго, какое более мощное, но вот технически, наверное, это тоже не скоро появится более.
Понятно, понятно. 36-й, чтобы ядерное оружие не создавало людям проблем, надо его запретить. Правда, тот же 36-й пишет, что есть более страшное оружие, это биологическое оружие. С помощью доброго слова и ядерного оружия легче договориться, чем просто добрыми словами, уверен Дмитрий, 897-й. А 711-й говорит, ну вот у нас есть ядерное оружие, а проблемы в части Курской области от этого никуда не делись. Толку от него, это с точки зрения 711-го. Главная проблема – это два острова. Для Александра 569-го Соединенные Штаты Америки – это остров. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Петр, Москва. Ядерное оружие, в принципе, это еще и дорогая игрушка. Не только им обладание, но и содержание его достаточно дорогое дело. Потому что те же самые заряды, не сами заряды, а взрыватели, их надо методически обслуживать, менять. И та же самая Украина, отказавшись от ядерного оружия, она отказалась-то по причине того, что дорого было обслуживать его в первую очередь. На этом сыграли американцы, Клинтон, и, в общем-то, они отказались, в общем-то, скажем так, с радостью. О чем потом,
хорошо,
конечно, жалели.
Ну да, Костя, а как решить проблему? Мы же не можем все забыть, мы все не можем забыть, что есть такое крутое оружие. Биологическое запретили, но используют, когда приперло, утверждает Костя. Вася, вот мы сокращали оружие, это привело к СВО. Если бы не сокращали, к нам бы вообще никто не полез, полагает Вася. 117-й, хорошо, что других планет с людьми нет, а то бы пускали бы друг другу ядерные ракеты. Ну, видимо, с планеты на планету. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Есть единственный вариант, когда будет как бы не нужно ядерное оружие, это когда будет в мире единственный центр силы. Ну, например, американцы добьются глобального лидерства, тогда необходимо...
Так говорят, подождите. Говорят, что вот совсем недавно американцы и были единственным центром силы.
Ну, это говорят, а фактически они не были.
Ага.
Но не хотят.
Но если будет один центр силы, можно будет обойтись без ядерного оружия, полагает наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Надо завалить нашу страну ядерным оружием и ввести правило, что мы сразу же применим ему, если чувствую, что угрозу. 892 до сих пор, видимо, не верит в то, что ядерного оружия не может быть много. Ну, потому что его много не надо для того, чтобы прекратило существование вся планета. Химическое оружие запретили и уничтожили. Сработало. Это Александр, 83-й. А Григорий, 859-й, скоро, говорит, будет олимпийский вид спорта по метанию ядерного оружия. Такая сублимация ядерной войны. Люди хотят бахнуть, но будут это пытаться делать где-нибудь рядом. Ну, на территории, например, Луны. Эдуард, 62-й. Проблема не в ядерном оружии, а в головах политиков. Именно этим они и пугают. Именно они и пугают этим оружием друг друга. Один Дмитрий Анатольевич уже столько всего наговорил. Вася же продолжает, 481-й, говорит, с его точки зрения, научно доказано, всего оружия для уничтожения Земли все равно не хватит. 7-3, это повод для того, чтобы попробовать его использовать? Я вот не понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, я считаю, что ядерное оружие, это, знаете, как вот царь Кощей на златом чаше. Оно есть, но никто никогда его применять не будет. Потому что сейчас людям есть что терять. А когда кто-нибудь применит хоть малую часть этого самого оружия, все, это уже невозвратный процесс.
Но тогда ядерное оружие не главная проблема всего мира, как говорит Трамп, а главная радость, наверное.
Это не главная радость, это какой-то ПКМ. Да? То есть он вроде как есть, но он никчемный абсолютно. Вообще никчемный. И когда сейчас говорят, давайте жахнем ядеркой, вот кто такие эти жахальщики? Это люди, которым нечего терять, наверное, да? То
есть, нет. Ну вот еще раз напомню, Вася, например, говорит, все равно этого не хватит для уничтожения Земли. Ну, то есть, и поэтому они говорят, ну, можно попробовать. Еще раз, существует, как говорят, такое вот немощное ядерное оружие, от которого локальные изменения могут быть только. Дональд Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой всего мира. Необходимо, говорит, позаботиться о том, чтобы его никогда не использовали.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Центробанк признает снижение чувствительности экономики к изменению ключевой ставки. Это заявление, с которым выступил вчера заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. При сохранении перегрева экономики инфляция будет постоянно ускоряться, и ключевая ставка – это главный эффективно работающий инструмент воздействия на инфляцию. Мы учитываем, говорит он, что возросла экономика, которая доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике. Это цитата из вчерашних высказываний Заботкина. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что сказал вчера Заботкин, это признание того, что меры Центробанка неэффективны?
Ну, не то, чтобы неэффективны, но что меры Центрального банка не так ярко и резко воплощаются в жизнь, как самому Центральному банку хотелось бы, и как это действительно наблюдалось в прошлом.
Надо ли полагать, что после подобных признаний активность действий Центробанка в этом направлении только возрастет? Ну, образно говоря, они будут не до 20 повышать ключевую ставку, а сразу там до 25.
Это как раз большой вопрос, я бы однозначно на него не ответил, об этом надо спрашивать сам Центральный банк. Я думаю, что там как раз идут сейчас серьезные раздумья на тему того, как бы не пережестить.
А что еще могут сделать?
Не, ну могут как раз действовать наоборот и говорить о том, что если мы слишком резко задираем ставку, мы начинаем вредить экономическому развитию, росту и тому подобное всему остальному прочему, да, что может оказаться неприемлемым для экономики, которая реально пользуется коммерческим кредитом, для того сегмента экономики.
Да, но с другой стороны, Центробанк все-таки борется с инфляцией и не отказывается от того, что он будет с этим бороться. А чем он еще может бороться, кроме ставки?
Ну, об этом вчера говорил как раз господин Заботкин, о том, что значительная часть инфляции может быть продиктована льготным кредитованием, которое как раз идет по линии бюджета. И он рассуждал о совместных действиях с Министерством финансов, которые тоже могут подействовать на снижение инфляции. Я думаю, что вполне возможно переместиться акцент вот на такого рода меры.
То есть не будет выдаваться бюджетных кредитов? Как это может быть?
Не будет льготное бюджетное кредитование по объему может быть сокращено. Вот я бы так это трактовал.
Государство в нынешнем виде готово ограничивать себя в этом смысле?
Ну, государство уже себя ограничило. Во-первых, это очень дорого. Вот пример льготной ипотеки, мне кажется, достаточно хорошо показывал. Ну, а во-вторых, действительно, почему бы не двинуться дальше по тому же самому пути и переводить постепенно вот это льготное кредитование, которое действительно является самым инфляциогенным, если можно так выразиться, да, на более-менее коммерческое русло или сокращать, по крайней мере, объемы вот этого субсидирования.
Прав ли Николай, наш слушатель 445-й, который говорит, если Центробанк не будет повышать ставку, значит, нас ждет еще большая инфляция?
Совершенно не обязательно. На сегодняшний момент, я напомню, ставка превышает текущую инфляцию, ну так скажем, процентных пунктов на 9-10. Поэтому вполне может быть, что и этого будет достаточно, если бюджет умерит свой пыл.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, по поводу перегрева экономики или по поводу ядерного оружия?
Что по сказать? Поводу перегрева экономики в данном случае.
Смотрите, вот как это Греф, да, выступал. Вот давайте просто пример краткий приведу, а вы там уже сами поймете. Вот есть девятиэтажный дом, да, во дворе там парковка на 8 мест уличная. Вот если у меня есть гараж или подземный паркинг, то я буду топить, чтобы на улице и парковки не было, якобы детям надо играть и гулять. Вот примерно так же Греф рассуждает. У него все есть, и поэтому он говорит, кредиты дорогие, не надо раздавать.
Подождите, но мы о Грефе вообще не упоминали.
А Греф тут, ну, Греф же тоже, помните, как-то высказался, что экономика перегрета, и надо немножко остужать, повышать ставку.
Это же Греф. Мы сейчас обсуждаем другое, совсем другое заявление представителя Банка России, в данном случае Алексея Заботкина. Но, как бы то ни было, принято. Костя, малый и средний бизнес уже перестал брать кредиты, а крупный и так кредитовался всегда на специальных условиях. Ставка сейчас влияет только на потребительские кредиты, а их доля в экономике не столь значительна. Думаю, что это оздоровительный процесс для нашей экономики. Деньги пусть перестанут печатать, и перегрева никакого не будет, уверен Григорий 859. Центробанк признает снижение чувствительности экономики к изменению ключевой ставки. Это говорит заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. И вот Олег Буклемишев, например, тоже вспоминая, что вчера говорил Алексей Заботкин, обращает внимание на то, что, возможно, теперь будут разбираться с бюджетными кредитами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 30 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Боткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте.
В движении.
Что происходит на московских дорогах? Там, как обычно, по пятницам люди разъезжаются из города. Пятибальные пробки прямо сейчас. В ближайшие три часа, как обещают нам, будут шестибальные пробки. На вылетных магистралях красного уже сейчас много. Много где даже уже бордовый цвет. Ну вот, например, выезд из Москвы по Щелковскому шоссе нормально невозможен. Там уже не красный, там бордовый цвет. Но, правда, пробка небольшая. Километра полтора-два, не больше. В целом красного цвета много, бордового цвета много не только на вылетных магистралях, но и в центре города. Обращаем внимание на то, что бордового цвета много на Москворецкой набережной. Обращаем внимание на то, что творится в районе пересечения набережных Яузы и Садового кольца, соответственно, Николо-Ямская набережная, само Садовое кольцо в районе съезда на Николо-Ямскую набережную. Вот это все бордового цвета, то есть здесь плотная пробка, как минимум. В районе метро Добрынинская на Садовом кольце много больших проблем, и бордового цвета довольно много в районе пересечения Москвы, в районе станции метро Пролетарская, реки Москвы, в районе станции метро Пролетарская и Крестьянской заставы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабинет министров утвердил стратегию молодежной политики аж до 2030 года. Заявление на этот счет сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Он говорит про ключевые направления, которыми станут поддержка добровольческого движения и патриотических организаций. Но само по себе появление такого документа что меняет? Чего ждать от этого, от этой стратегии молодежной политики? Первая тема. Вторая тема – это история с линейками к началу учебного года. В Москве, как обещают, они пройдут внутри школ, а родителей на них не пустят. РБК пишет об этом, ссылаясь на учителей. Власти обещали какие-то комментарии в течение этого сегодняшнего дня, но пока, во всяком случае, от московских властей комментариев не последовало. Поговорим об этом минут через 10. Срочное сообщение с ленты информационных агентств. Опять блогер Блиновская. Она признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла все остальные обвинения. Пишет агентство ТАСС, еще заявление главкома. Оснащение Каспийской флотилии кораблями с высокоточным оружием будет продолжено. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на РИА Новости. Что здесь из срочных сообщений? Сергей Лавров принял нового посла Киргизии и пожелал успехов в работе.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373-94-8, код города 495. Правительство Российской Федерации утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года. Выступил с заявлением премьер-министр Мишустин, отметил, что ключевые направления – это поддержка добровольческого движения и патриотических организаций, забота о будущем молодых людей, а людей в возрасте от 14 до 35 лет в России примерно 38 миллионов. Так вот, забота об их будущем важна и для обеспечения национальной безопасности, что требует объединения усилий органов власти и некоммерческих организаций, подчеркнул глава правительства. Андрей Кочетков, профессор кафедры государственной службы и кадровой политики РАНКИКС. Он доктор юридических наук, он с нами на прямой связи по телефону. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что изменит появление вот этой стратегии молодежной политики?
Ну, надо сказать, что стратегия, как сегодня говорят, что она даст молодежи, но я бы так сказал, что она даст молодежи и тем, кто работает с молодежью. Это фактически генеральный план действий органов власти вместе с молодежными организациями, молодежными сообществами по формированию системы молодежной политики в Российской Федерации.
Но это вот, когда цель даже...
стратегии ориентированы... Да.
Когда даже Мишустин говорит, ключевые направления, добровольческие движения и патриотические организации, как кажется, это во многом сужает молодежную политику или нет?
Ну, давайте так, что правительство, когда сообщало об этой стратегии, оно высказывало определенные свои позиции, и надо смотреть конкретно на то, что написано в стратегии. Да, в стратегии обозначены, во-первых, цель, стратегии и приоритетные направления. Сейчас везде, не читая, а может быть просто находя интересные для себя позиции в стратегии, да, многие дают интервью. И получается так, что одни дают одни главные направления, другие третьи. И в том числе, кстати, получается так, что обращают внимание на какие-то моменты, не связанные с тем, что записано в направлениях реализации. А их семь. Можно четко прочитать. Это не только добровольчество и так далее. Да, первое направление – это развитие традиционных российских ценностно-сословых и нравственных ориентиров гражданственного и патриотизма в молодежной сфере. То есть все, что касается вопросов, связанных с нравственным и патриотическим воспитанием молодого поколения. Вторая позиция или второе направление приоритетное – создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры. Третья позиция – это формирование ценностей здорового образа жизни, обеспечение социальной гарантии молодежи, содействие ее образованию, научной, научно-технической, творческой деятельности. То есть речь, по сути дела, идет о поддержке молодых семей и, соответственно, реализации социальных прав молодых граждан. Следующее направление – это, по сути дела, реализация экономических прав. Профессиональное развитие молодежи, содействие занятости, трудоустройству и предпринимательской деятельности, повышение уровня финансовой грамотности. Пятая позиция – противодействие деструктурному поведению молодежи, ее правовое просвещение, информационная защита. И что отличает от других стратегических документов в сфере молодежной политики, которые принимались до данной стратегии, то в ней обозначены очень важные два ключевых аспекта. Это первый момент – развитие молодежного самоуправления, поддержка молодежных и детских общественно-государственных и общественных объединений, ну и, понятно, развитие молодежного добровольства. И самое отличающее от всех, то стратегия выстраивает четкую систему управления и выделено специальное направление, совершенствованная система управления инфраструктурой в сфере молодежной политики. То есть, понятная российскому обществу система здесь складывается. Ставится точка в вопросе о существовании самостоятельных органов по делам молодежи, и самое главное, профессионализация данной сферы. Вот это важные тоже моменты. В стратегии приведены показатели, по которым будет оцениваться результаты стратегии. Определены меры, которые вот по названным мной направлениям обозначены. И, соответственно, в этих мерах каждый молодой человек может найти себя. То же самое может найти себя и тот, кто работает с молодежью. Отделять этот момент нет смысла. После этого, во-первых, эта стратегия, на нее будут ориентироваться на нее исполнительные органы власти, федеральные все, и учитывать это в государственных программах Российской Федерации. Рекомендовано это и исполнительным органам субъектов Российской Федерации. В течение 6 месяцев Росмолодежь, то есть Федеральное агентство по делам молодежи, вместе с заинтересованной организацией представит план мероприятий по реализации этой стратегии. Вот там уже будет определенная конкретика, связанная с реализацией данной стратегии. Такие же планы по утверждению вот правительства Российской Федерации, в частности вице-премьера Чернышенко, будут и в субъектах Российской Федерации.
Даже,
и важный момент, надо обратить внимание, последнее, что я скажу, что та проблема, которая все время обсуждается, что это отрасль молодежная политика или межотраслевая деятельность, здесь, по сути дела, речь идет о построении отрасли, связанной с системой органов по делам молодежи, как бы собирание камней всех, которые работают с молодежной, в сфере молодежной политики, ну и, соответственно, Второй момент, то, что стратегия разработана, по сути дела, по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И он ждет координацию всех структур в сфере молодежной политики, как на федеральном, так и на региональном уровне.
И все-таки, возвращаясь к тому, как представлял эту самую стратегию молодежной политики Михаил Мишустин, во-первых, он говорит «забота о будущем молодых людей». Во-вторых, он указывает Чернышенко на необходимость оказывать поддержку абсолютно всем категориям молодежи. Государство собирается рыбку давать или удочку?
Ну, во-первых, надо сказать, что удочку, да, фактически, если речь идет о молодежных организациях там, и так далее. Да? Но и в то же время те категории граждан, которые нуждаются в соответствующих мерах социальной помощи, здесь тоже идет речь.
Спасибо. Андрей Кочетков, профессор кафедры государственной службы и кадровой политики РАН ХИКС и доктор юридических наук. Что нужно, с вашей точки зрения, от молодежной политики государства? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, во-первых, вот организационно-молодежная политика, она сейчас кем организуется? Вот постоянно говорили, что нужно Министерство по делам молодежи. Вот. Но сейчас, я так понял, существует лишь департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности при Министерстве науки и высшего образования. Да? Вот. Нужна такая полноценная организация вот, на уровне министерства. Вот. И в сфере ее интересов должна быть... Вот организация процесса, ну вот чем раньше комсомол занимался, да, вот помните, он, значит, вот содействовал увлечению молодежи в такие процессы, как...
То есть Росмолодежь, с вашей точки зрения, не считается, это не тот уровень, федеральное агентство по делам молодежи, так не надо.
Ну, сейчас я не совсем понял вопрос, но я хочу сказать,
нет, вы сказали, что не существует какого-то... Я говорю, да нет, существует ведомство, называется Росмолодежь. Или вы считаете, что это неправильно?
Вот я не в курсе про эту Росмолодежь, но я что-то не слышу про то, чем она занимается. Но вот нужна координация, например, вот деятельности в средствах массовой информации. Помните, вот лет 30 или 40 назад какие были самые разные передачи на телевидении, посвященные именно проблемам молодежи, где они сейчас?
Ничего, что сейчас молодежь не смотрит телевизор.
Она будет смотреть, если будет интересное содержание передачи, вот посвященно актуальным проблемам. Ведь молодежь всегда заинтересована собираться, обсуждать текущие дела в политике, там потом ей надо реализоваться. То есть вот ребята молодые, да, им надо дать, вот как вы сказали, удочку, да, чтобы вот они занимались обустройством своей жизни, вот фермерские хозяйства создавали, там, значит, вот жилищные комплексы. Вот они были, вот, но там неуспешно из-за того, что не только от активности молодежи зависит успех в этой деятельности. Вот. И, значит, это надо делать с таким масштабом, который был вот именно вот в те времена, когда я сам был молодым. То есть вот как-то КСМ работал, там они много полезного делали на самом деле. Вот,
ну, просто когда вы так говорите, я просто хотел бы напомнить, вы знаете, чем закончилось?
Ну, вот в целом было брожение умов в те времена, а так я работал сам тоже с людьми из КСМ, и были достойные там люди. Вот, а тогда было просто такое солнечное затмение у всех.
Хорошо. Затмение сердца какое-то нашло, один певец пел. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что надо поменьше вмешиваться в развитие молодежи, потому что что бы у нас ни предпринималось, это превращается в некий идеологический штамп, понимаете? И в итоге вся вот эта процедура превращается просто в промывание мозгов молодежи на каких-то вот определенных направлениях. Поэтому пусть они сами найдут, чем заниматься. Вот и все. Оберегать молодежь от пагубных всяких вещей, это да. А вот это, ну, я не знаю. Мне кажется, все эти начинания, они уже были, вы правильно сказали, проваливались, поэтому...
Понятно, надо спасибо. А что тут нового? 285-й, все было, но в разных местах, начиная от Конституции, заканчивая Семейным кодексом и других, все стратегии заключаются в том, что собрали все в одном месте, так что ли? Григорий, молодежь до 35, что им могут предложить людям этого? Так что должно быть? Вот я и задаю вопрос. Некогда в 30 лет молодежи участвовать в организациях, они сами организуются неплохо. Так некогда или организуются? Не учите помогите нас жить, лучше помогите материально, пишет Руслан 544-й. Григорий, половина комсомольских работников сейчас в руководстве страны, а половина экстремистские иностранные агенты. И который Григорий тоже, он вспоминает, что в телевизоре раньше была передача «Зебра», и там отрывки из «Звездных войн» показывали. Но вы в том смысле, что теперь что-то подобное надо восстановить? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климузин. Я категорически не согласен с тезисом, что не надо заниматься молодежью, она найдет чем заниматься. Простой пример из 90-х, когда я сам был молодежью, и половина моих одноклассников не дожили до 25 лет по тем или иным причинам. Вот они сами себе нашли занятия. Другой вопрос, как заниматься молодежью? Надо правильно организовать, так сказать, для молодежи какие-то движения, чтобы появился интерес. В свете последних лет, понятно, мода ничего не делать, зарабатывать деньги, фотки в Инстаграм. Все, больше ничего, никаких интересов нет. Но на самом деле это же не вся молодежь такая. Трудная задача стоит, и нужны, конечно, специалисты, потому что с наскока так не решить, и за год, за два это тоже не решить. Но надо хотя бы стараться, чтобы что-то начиналось путем проб и ошибок. Все-таки для нашей нынешней молодежи, которая, ну, на первый взгляд, ничем не интересуется, найти какие-то концы, чтобы их за что-то зацепить. И это сделать, в принципе, возможно. Но должна быть у молодежи перспектива. Вот если будет перспектива, если будет четкое понимание, что если я займусь вот этим направлением, и через там 5-10 лет я выйду на очень высокий уровень и стану обеспеченным человеком, то никаких проблем. Молодежь потянется. А когда перспективы нет, когда вот были пустые лозунги «Вперед к победе коммунизма», и было все понятно, что коммунизм-то не состоялся еще в 80-м году, да, то в 90-м он не состоится точно. Поэтому это все и рухнуло. Вот. Надо было тогда еще что-то менять, видимо, но теперь уже об этом говорить поздно.
Хорошо. 7-3-7-3-9... Раньше, пишет Руслан 544-й, была передача до 16 и старше, сейчас 0. Ничего, что раньше было сколько? 4 канала, 3 телевизионных канала, а теперь десятки. И среди них, безусловно, есть каналы, на которых есть передачи, которые так или иначе ориентированы на молодых людей. Но, еще раз, довольно широко распространенное мнение о том, что молодые люди телевизор нынче не смотрят. Фотокружок, чем не организация, только теперь выставка фотографий в интернете, пишет Григорий 859-й. Руслан 528-й, поставьте турник в моем дворе. А в других дворах не считается? Это важно, да? То есть молодежь потянется к турнику только если он будет стоять именно в вашем дворе. Моим поколением, настаивает Костя, никто не занимался, выжили самые адекватные и успешные. А теперь молодежь привыкла, что ими занимаются, и они растут расслабленными. Нужна идеология, развитие экономики, а остальное подтянется. Кабмин утвердил стратегию молодежной политики до 2030 года.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения о том, что школьные линейки к началу учебного года в Москве пройдут внутри школ, а родителей на них пускать не будут. РБК, во всяком случае, написала об этом, ссылаясь на заявление 3 учителей. Решение объясняют обеспечением безопасности и необычно жаркой погодой для начала сентября. РБК направил запрос в Минпрос, а также в Департамент образования и науки Москвы. В пресс-службе заместителя мэра Москвы Раковой отказались прокомментировать информацию, уточнив, что расскажут все по части образования на пресс-конференции 30 августа. Теперь, насколько я понимаю, пресс-конференция была, но вот по поводу проведения линеек там новой информации, кажется, не прозвучало. Армен Гаспарян, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по просвещению и воспитанию. Армен Сумадович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, в чем причина? Как кажется, такого прежде ведь не бывало.
Не, почему бывал, еще во времена моего детства это проходило, что при Советском Союзе однажды было не Насте, и никакой линейки торжественной во дворе школы не было. Вся линейка прошла непосредственно в самом здании школы. Так что с этой точки зрения ничего экстраординарного нет. Но действительно, погода пока аномальная. Для Москвы в конце августа, начале сентября. Это первое, да. И второе, что тоже важно, ну, конечно, должны быть соображения безопасности. Мы же прекрасно понимаем, с чем мы столкнулись в эпоху СВО, где государственный терроризм как идеология. Поэтому лучше, что называется, в данном вопросе принять все возможные меры безопасности. Ничего такого экстраординарного я, кстати, здесь не вижу совершенно. И поэтому я не очень понимаю вот это вот волнение в Телеграмме по этому поводу.
Решение нормальное. С точки зрения безопасности лучше, если родители в помещение школы не проникнут.
Ну, так они и раньше не проникали. Я же вам говорю, вот у меня когда вот было вот это ненастье, я не помню, какой это там год, 87-й, 88-й или 89-й, но родители довели детей до школы и попрощались у ворот, а дети пошли дальше непосредственно в здание школы. Их там не было, родителей.
Спасибо. Армен Гаспарян, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по просвещению и воспитанию, автор телеграм-канала «Гаспарян», кстати. Костя, в этом году не будет праздничной линейки во дворах в нашей школе, все мероприятия в актовом зале, родители не допускаются, это не про погоду, это про безопасность. Жалко, конечно, что не пойду в первый класс, но понимаю. Это Костя. Михаил, вопрос только в том, что новость об отмене линеек появилась дня 3 назад, когда все купили, например, костюмы, пиджаки для линейки. А что, есть какие-то особые костюмы и пиджаки для линейки теперь? 120-й. А у нас по одному родителю все-таки можно. 463-й. Я вырос и ходил в школу в Узбекистане, поэтому слышать от эксперта, что аномальная погода в Москве, по крайней мере, странно. В Узбекистане гораздо жарче и всегда была линейка на улице. 373-й. От кого оберегать? От родителей. 7373948. Телефон прямого эфира. Ну, родители уже наверняка получили информацию от собственных школ. Что вы скажете? Ну вот, кто-то говорит, что по одному родителю можно, кто-то говорит, что родителей совсем не собираются пускать. Как в вашей школе? Мне мама дала пионы и на работу пошла. Отец еще раньше ушел на работу. Это Александр, 83-й, про свое школьное детство вспоминает. 7373948. Телефон прямого эфира. Как будет в вашей школе? Где родители первоклассников, например, будут запускать все-таки или нет? У Кости, насколько я понимаю, нет, не будут. А есть другие, у которых вроде как будут. Что за история про родителей не пускать в школу? Я не понимаю. Это Катя, 986-я. Я окончила в 2005 году. С 90-х родители спокойно в школу проходили. И я не понимаю, о чем говорит эксперт. Костюмов таких нет, но я бы не покупал пиджак, пишет Михаил. Пошел бы в белой рубашке во второй класс. Ну вот, видите, какая странная история. Вообще, насколько я понимаю, для школы пиджак все-таки нужен. 7-3, Владимир, первый класс, один родитель. Вот Владимир, 904-й, нам рассказывает. Все-таки родителей хотя бы первоклассников, насколько я понимаю, пускать собираются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Сын в пятый класс идет. Одного родителя пускают с фотоаппаратом. При условии, если все родители, все дети принесут разрешение на фото- и видеосъемку. Все-таки много детей.
Подождите, одного родителя от всего класса пускают?
От всего класса для того, чтобы сфотографировали. Значит, линейка будет где-то на третьем уроке у пятого класса у нас. Ну, потому что у первоклассников все, она будет как положено. Но думаю, что родители тоже не пустят, потому что просто банально нету места.
Школа, понятно.
Маленький просто... Перед школой, как его, палисадник и все, не войдут все.
Ну, как-то раньше родители первоклассников-то точно входили.
Ну, мы входили, причем в разгар ковида.
Ну, вот видите, Екатерина, у нас 4 года назад родителей дальше калитки не пустили в 2020 году. Первый раз в первый класс тогда тоже провалился. Сейчас в новую школу в пятый класс не пускают. Это Екатерина, 72-я. Меня на выпускной пустили, а он летом. Это Григорий. Наталья, у меня ребенок идет в 11 класс. Еще когда в 11, в первый класс провожали, родителей пускали, но они стояли в стороне, а со второго и дальше родителей вообще не пускали. Есенинская школа в Москве. Уже много лет не пускают родителей в здание. Линейка на улице на территории школы. Александр, 136-й. Но вообще совершенно понятно, что дело только в безопасности. Одного родителя от класса можно. В прошлом году было так же. Тоже не пускали, но линейка была на улицу. Думаю, из-за воздушной опасности. Далее новости.